Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Это действительно разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И сегодня наш гость, политик, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, заслуженный учитель России. Евгений Абрамович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Проведут программу, как всегда, по понедельникам Марина Максимова и Стас Крючков. Наши эфирные координаты вы прекрасно знаете. Есть традиция задавать вопрос нашему гостю о самом сложном из принимаемых в жизни решениях. Решений. Вы были уже гостем программы «Разбор полета», и тогда говорили, что вы человек спонтанных решений. Ничего не поменяло десятилетие в должности уполномоченного по правам человека в этом аспекте?
Ну, знаете, натуру вообще не поменяешь. Другое дело, что по мне это не особенно скажешь. Все такой вроде взвешенные, положительные, а решения принимают спонтанно. Знаете, даже это неправильно. Я не то, что их спонтанно принимаю. Они как-то принимаются сами. Я вот не люблю такого насилия в решении.
Вы вычисляете в голове?
Нет, наоборот. Я не люблю такого насилия, такое, знаете, по отношению к своей голове. Вообще, вот как-то это все получится. Я знаю, что это... Ну, как-то все разложится. Вот как-то я пойму в какой-то момент, что надо делать. Я вот не сижу и не ломаю голову, вот делать так или сяк. Как-то это все происходит. Другое дело, если уж говорить серьезно, другое дело, что вот бывают такие обстоятельства, скажем так, непреодолимые силы, которые заставляют тебя все-таки, даже не сколько принимать решения, сколько прояснять, на самом деле, свои решения. Вот я сейчас вот что-то вдруг вспомнил, может быть, это и было такое важное решение. Наверное, в прошлый раз, лет 5 назад, не знаю, что я говорил, точно, наверное, этого не говорил, не пришло в голову тогда. Вы знаете, так получилось, что вот этот самый путч 91-го года, я оказался в городе Париже, вышла там моя книжка, первая книжка стихов, здесь меня не печатали, в Отечестве тогда еще, в Советском Отечестве уж точно не печатали, а потом тоже, начались какие-то публикации, тогда вообще трудно, а потом вот вышла книжка, и да я вообще там был, вот это был август месяц, естественно, как те, кто еще помнит время путча, и мы там были и с женой, и с сыном, и все было как-то так очень... Ну, я не могу сказать, что мирно, но приятно. И так, и вдруг вот это все происходит. Понимаете? И вот уже ты смотришь это самое... Ну, это не как сейчас, конечно. То есть нет ни интернета, ни особенного телефона, поскольку все это безумно дорого, есть телефон, да, и вообще понять трудно. Но ты смотришь французские каналы, ты видишь, что здесь происходит. Да,
пресс-конференция трясущихся рук.
Да, и главное, ты видишь эти танки, которые едут по улице Москвы, тем более, что я все-таки москвич такой коренной, даже, так сказать, давний, то и жил всегда вот этот наш дом на Патриарших, наш дом. Сейчас я вот слышу ваши новости, чтобы никто не подумал, что это дом, да, это вот даже квартира, скажем так, 4-метровой кухни, да, но с окнами на Патриаршей, а вот его показывает французское телевидение, вот эти танки, которые идут там прямо рядом, да. Другое дело, что один потом более интеллектуальный канал показал другие улицы Москвы, да, на которых было что-то странное. Вот едет танк, а рядом едут машины, такси, троллейбусы, загорается красный свет, и все останавливаются, включая танк. Вот это меня как немножко... Но в этот момент, понимаете, ну вот что? То есть я приезжаю к вашим коллегам на Радио Франс, они меня спрашивают, то есть они меня не спрашивают, они мне рассказывают, они же политологи, чего они меня спрашивают, они сами меня пригласили, но сами рассказывают, ну, это надолго, это все, это мы сегодня знаем, что это было ненадолго, да, но тогда-то это, да, вот все, поворот обратно, реакция, там, все это сейчас будет, и ты слышишь уже выступление там французского премьер-министра, там о том, что всем дадут, конечно, политическое убежище, там, и так далее, и это все всерьез уже, понимаете, ты должен понимать, да, другое дело, что мой сын в это время такой подросток, он как раз вот, в отличие от политологов французских, он говорит, папа, что ты переживаешь? Он говорит, посмотри на эти морды. Я говорю, ну это больше недели не будет. Он мне говорит, там 3 дня, еще как-то он мне так сказал.
Какой прозорливый.
Да, представляете, мальчишка, да? Я ему говорю так с высоты своего опыта. Я говорю, Даня, я на эти морды такие смотрел десятилетиями, никуда не девались. Это точно такие же морды. Вот. Но вот как раз он оказался прав. Но дело не в этом. Вот и ты в этот момент, ты должен какие-то решения уже, в общем-то, чувствовать, ну, на грани этого принятия. И вот тогда я, вы знаете, вот сейчас очень много же там козыряют там патриотизмом, наоборот, там открытыми границами, туда-сюда, да. А вот тут ты понимаешь, это не искусственно, когда ты сидишь в какой-нибудь дыре и говоришь, я никогда не поеду в Париж, и тебя никто туда не звал, да. А тут вот и ты должен понять. И вот тут я чувствую, что я не хочу. Я хочу вернуться, да. Я хочу быть в Москве, понимаете? То есть вот это решение, которое вот, вот заставляет... Я, вот, вот в этот момент ты понимаешь, что да, у тебя здесь друзья, да, ты знаешь хорошо французский, да, у тебя, в общем-то, такая ситуация. И ты совершенно не против и хочешь сюда еще много раз в этой жизни приезжать, да. Но ты хочешь обратно. Понимаете, и вот это решение, которое я про себя понял, правда, меня, как вы понимаете, мировая история не спрашивала, наверное, если бы все продолжалось так, как продолжалось, вряд ли бы мне удалось вернуться, но вот так вот, понимаете, вот и в этот момент ты понимаешь, что вот нет, вот я хочу быть там.
Вы хотели вернуться именно в ту страну, которую покидали? Вы предполагали, что вы вернетесь в ту страну, которой уже нет? По факту нет. В августе 91-го это было ясно?
Ну, знаете, нет, это не было ясно. Я, кстати, вот я не хочется говорить комплиментов, но вот «Эхо Москвы» я пару раз там слышал. И я слышал своих друзей-поэтов, в том числе и Нину Искренко, и Игоря Жденева, еще кого-то сейчас уже не вспомнишь, своих, вот, вот свое поколение, своих друзей. И вот они стояли у Белого дома, да, и правда это было, я понимал, что я, может, их вообще не увижу, и, а может их, в общем, ну, это невозможно в этот момент было понять, что будет дальше. И, а потом я приехал в Москву, и надо сказать, что такая была ситуация, ну, празднование все, так сказать, да, празднество, там все это, все радуются. Кто-то, идея была книжки сделать. Книжку, вот когда литераторы напишут о том, как это было. Я читал потом эту книжку, ну, я тоже написал о том, как это было в Париже. Я читал эту книжку и чувствовал, что мои замечательные, талантливые, блистательные друзья, у них нет языка для этого нового времени. Вот понимаете, вот я вот как это было в Париже, мне было легко написать, потому что это была дистанция, я как сейчас помню, мой текст назывался «Меня здесь не стояло». Понимаете, вот это вот какая-то ирония, какая вот наша вот эта манера того времени, так сказать, да, вот это, то, что потом назвали постмодерном там, и так далее, чем хотите, мне это было легко писать. А вот они стояли ночью, да, но вот этот вот не пафос, но это реальность вот эту новую, да, стоять они могли, а написать этих слов не было, потому что они по-другому смотрели. Да, все. И вот это и есть для меня, вот ощущение новой эпохи, это ощущение нового языка. Вот этого языка не было. Вот как это описать, вот эту новую реальность, да, вот не было у самых талантливых. Кто-то замолчал вообще надолго, кто-то начал такой буксир, но не было этого нового языка, вот это буксовали, там все. Ну, и вот это вот для меня было важно. Для меня вот эта новая жизнь, это новый язык, потому что, понимаете, я не умею, я вообще... Когда мне сейчас жена говорит, что вот видишь, там какой-нибудь там, на том же «Эхе» вот сказал то-то и то-то, там политолог, футуролог, там, да. Я говорю, Наташа, кто сказал, что это все рухнет, к чертовой матери, да? Вот так вот раз, и все рухнет. Я собирался жить в этом всю жизнь, никогда не предполагал, что вообще что-то может в этом изменить. Ну, как-то так немножко это все, конечно, изменить. Ну, как это вот? Кто мне? Вот я, вот если мне кто-то это сказал, я готов его сейчас тоже слушать. А все эти остальные люди, которые объясняют, как будет, а сами через некоторое время объясняют, почему это произошло не так, я говорю, мне это неинтересно, понимаете? И вот... Вот это новое... И тогда же я... Все равно я плохой предсказатель. Я тогда сказал, знаешь что? Книжки вышли, которых никогда не было, да? И их не надо читать одну ночь под подушкой, да, когда тебе не книжку, а перепечатку эту, да? А вот можно же читать и это, и это, и это. И я сказал, а колбасы не будет никогда.
Здесь и опять ошибся,
да? Да? И опять ошибся. Вот колбасы до хрена, да? А вот я к вам приехал раньше, зашел...
Подождите, еще не...
Еще не вечер, да? Это да. Но вообще все это серьезно. Вы знаете, вот когда... Это связанные вещи. Я всю жизнь занимаюсь образованием. И вот сейчас, когда наш министр все время упорно говорит про единые учебники... И это, вы знаете, когда начинают говорить про единые учебники, там, про краткие курсы там, и так далее, это очень близко. Скоро будет появиться единая колбаса, вот как у нас была в советское время, да, вот один вариант.
Ну, у нас колбаса министр есть? Здравоохранения говорит про нравственное, да.
Да, да, да.
Вот
я вам говорю, колбаса есть или колбасы нету. Вот так же, понимаете, вот когда стандарты сводят не к тому, что вот должна быть разные варианты этого сыра, да. Но только они должны все быть на уровне качества. Да? А вместо этого можно сделать один сыр, советский там, или российский, как он там назывался. И ты заходишь в магазин, или он есть, или его нет. Вот понимаете? И когда загоняют всех в один стандарт, вот как сейчас, да, и это недалеко от того, что вы говорите. Я сейчас задумался, да, черт возьми.
А был такой момент, когда вы почувствовали, вернувшись сюда, приехав сюда, что вот этот язык, новый язык адекватной эпохи, ну, стал наклевываться, стал образовываться. И действительно, времена изменились. Советский Союз ушел не только из из голов, можно так сказать.
Ну, во-первых, он никуда не ушел.
Не ушел.
Нет. Он никуда не ушел, и просто оказалось, что этот язык гораздо сложнее. Казалось, что это опирается только на вот эти вот, там, сколько там, 70 лет советской власти, да? А это оказалось, вот эта унификация, она опирается на гораздо более такой вот серьезный тренд, или как хотите это слово, не можно еще другое слово сказать, который был долгие годы, понимаете, это заложено внутри, это очень глубокие и серьезные вещи, и меняется это очень трудно, понимаете, это семьи, это традиции. Вот я приведу другой пример. Я в школе всю жизнь, как известно, преподавал, ну или неизвестно, неважно, но я преподавал математику.
Математику.
Да? Но однажды я пришел в школу, 1 сентября, да, вот так же, как тогда, в августе 91-го. Да, вот главное приехать в Москву в 1 сентября, да, поскольку учебный год начинается. И вижу расписание, и вижу, что кроме уроков математики я преподаю предмет, который называется «Этика и психология семейной жизни». Я прихожу к завучу и говорю: «Вы что, с ума сошли? Что вы мне написали вообще? Какая этика? Какая семейная жизнь?» Да? А мне завуч говорит: «Игорь Иванович, вы вот писали вот журнал «Юность», да, правда, тогда журнал «Юность» имел сумасшедший тираж, там дали миллионы. Вот ваша статья о школе. Вот первая фраза, что наша школа советская самая романтическая в мире. Откуда берутся деньги, откуда берутся дети, об этом мы в школе не говорим». Он говорит: «Ну вот, вперед». Да? И вы понимаете, что делать? Да? Вот я начал преподавать этот предмет. И обнаружилось, понимаете, вот когда это контрольная по математике, то, в общем, все близки друг к другу, потому что, ну, они или сами хотят ее написать, или списать, там, да, ну, в общем, цели похожие очень. А когда мы обсуждали на этих уроках, да, где нету контрольных, да, где нету домашних заданий, а есть просто вот этот разговор об этике, о психологии, действительно, и оказывается, что ребята, которые сидели рядом, у них совершенно разные представления об этом. Они сами смотрели друг на друга с большим изумлением, потому что, ну, они об этом не говорили. А потому что это семьи, это разные традиции, это разные взгляды. И это меняется гораздо медленнее, чем вот этот вот, так сказать, внешнее такое формальное общественное движение. И я поэтому думаю, что, в общем-то, новый язык появляется, и многое меняется. Другое дело, что это происходит... Ну, другое дело, что жизнь, конечно, вот это единственное обидное, потому что происходит гораздо медленнее, чем ты хочешь. Вот какие-то вещи, они происходят, но, конечно, уже не тогда и не так. И вот это... Я помню, пришли мы вот сейчас к образованию, да, вот тоже не этот министр, а еще, по-моему, предыдущий, да. Однажды, когда я выступал на коллегии, говорит: «Слушайте, ну вот, Евгений Абрамович, вот правильная штука, почему мы этого не делаем?» Вот когда про то, что я говорю, послушайте, я говорю, я это говорю минимум 10 лет. Минимум. говорю, и потом я привык работать в школе с одаренными детьми. Понимаете, они если не с первого раза не поняли, то что со второго поняли, да, а вот здесь это должно идти, пройти, и действительно должно пройти столько лет. Вот на этой неделе в администрации президента вот у нас будет совещание по инклюзивному образованию. Это знают уже все, там уже это все, по крайней мере, произносят эти слова, уже обсуждают, что оно не так идет, и правда оно не так идет, но неважно. Но я помню, как я произносил это слово, мало того, что это никто не знал, но я могу сказать, что я помню, как мне Лужков сказал, мэр, что, ну, Евгений Иванович, да, это есть в Европе, но у нас это невозможно. И не потому, что он плохой мэр или хороший мэр, но ему казалось, что, ну, невозможно, чтобы вот эти ребята с инвалидностью вот в наших классах, в нашей школе учились со всеми. Ну, представление другой эпохи и так далее. И вот это нужно было годы для того, чтобы вот мы ввели тогда это слово в законодательство. А теперь они все его произносят, как будто оно было всегда. Понимаете? Это не значит, что это произошло. Но это как-то входит. И вот такие вещи, вот если уже мы говорим про словарь, они происходят точно так же, как сейчас я слышу уже от вас по радио, как легко все говорят компетенции. Так? А я помню, как мы сидели и думали, как же это слово перевести на русский язык? Да? Вроде компетентность неправильно, да. Такое, и придумали это довольно искусственное слово компетенции. Да, вот, угу. Потому что современному ребенку нужно не знание, умение, да, а умение осваивать что-то будущее, чего еще нету. И каждый раз это заново осваивать. Потому что пока вы тут вот научились осваивать компьютеры, да, а может, они у вас уже будут впаяны в мозги или в руку, а может быть, еще что-то будет. То есть ясно совершенно, что твоих знаний школьных, институтских не хватит на всю жизнь. Твоя задача, вот именно, вот это и есть компетенция, вот это умение осваивать, вот это в большом, широком смысле. Да? И вот мы для этого, а теперь я смотрю, прямо все сыпят меня. Министры, причем совсем даже не самые продвинутые министры. Все, понимаете? То есть, как-то это все входит в жизнь. Криво, косо, но входит.
Сейчас не со второго раза понимают, а с третьего.
Вы понимаете, в чем дело? Вообще, мой опыт, как вы сами понимаете, ну, если не во власти, то где-то там рядом, в коридорах власти, показал мне, что вот это разделение, знаете, вот у меня были одаренные дети, а это вот тупые чиновники. Нет, это не так. Это не так. Понимаете, просто вот подросток, когда он еще особенно хочет что-то понять, он даже старается делать вид, что он понял, даже когда он еще не понял, ну, и старается понять, да. А с чиновниками наоборот. Я вот вижу, что он прекрасно все понимает, да, но делает вид, что не понимает. Тут ровно обратная история. Поэтому вот ему так почему-то удобнее. Вот нам, как вот нам сделать так, чтобы ему так не было удобнее, покуда не понимать, знаете, до какого-то времени. Вот это интересно. Вот мне кажется, это лето в Москве, вот эти выборы в Московскую Думу, они уже заставляют немножко лучше понимать то, что раньше им казалось, они, по крайней мере, делали вид, что они не понимают. Не верю. Не глупые люди, не надо.
Ваше возвращение в Мосгордуму, ваши 40%. Зачем и почему? Почему вдруг было решено вернуться, возвращаться, избираться?
Это невозможно. Вы со мной разговариваете, прям как моя жена. Она мне говорит, слушай, почему 5 лет назад? Так, тебя уговаривали, что вот надо пойти в Думу, надо там.
Так.
А ты не пошел, сказал, что там делать нечего, да? Потому что там болото, что там сейчас ничего не решается, ничего там не делается, и не пошел. Остался вот уполномочен прав ребенка. А сейчас я сказал, вот жене где-то еще, ну, и, честно говоря, вот так, как и все остальное, не то, что вот я сел вечером и решил, что я иду в Думу. Но вот опять, понимаете,
это как-то происходило. А, кстати, когда вы приняли решение за это?
В последний день, когда нужно было выдвигаться.
А, вот, то есть вся вот эта московская история, вся эта...
Ну, да, нет, да. Тогда уже все было, да, конечно. Ну, когда яблоко должно быть, вот уже последний был политсовет, вот тогда я сказал, все, иду, ладно. Вот, а, то есть, конечно, меня предлагали, не то, что я прямо прибежал куда-то и сказал, я хочу. Конечно, мы шли обсуждения и с Явлинским и, там, и так далее. А, и что-то я вот весной сказал тоже, вот, знаешь, я говорю, что-то там какой-то драйв в этом снова начинается. Вот что-то там снова есть.
Почувствовал,
да. Вот что такое чутье политическое.
А
да?
Есть, вот сейчас прошло 3 месяца.
Да, я хочу сказать, что вот летом, если, вот она мне задала не тот вопрос, который вы сейчас мне это говорите, она мне задала, когда все это происходило, она сказала, и что? ты меня предупреждал, что будет такой драйв вообще, понимаешь? Я говорю, вот это проблема, что ты всегда, что вот все-таки если ты, тебя, если интуиция говорит она о том, что вот что-то будет, но масштабы вот никто не может предсказать, понимаете? Вот сколько людей придет на митинг, не может сказать, поверьте, ни организаторы, ни те, кто их охраняют, это там, ну и соответственно все правоохранительные органы. В этом проблема, непонятно, непонятно, вот как это будет происходить. Вот, извините, перебил.
У вас было ощущение, что когда вы придете в эту думу, вы будете не один, как когда-то из яблочников, да? Вас будет больше.
Вы знаете, у меня, я не знаю, я не умею предсказывать, но я точно знал, что вот почему я еще в прошлую думу не пошел вот тогда, 5 лет назад, потому что тогда было ясно, что я буду один. Я понял, что это же бессмысленно. Не то, что потому, что я один в поле, не воин. Почему? Я был до этого один. Но вот снова это мне не... Здесь у меня было ощущение, никаких гарантий, ничего не поймешь. Как видите, все вывернулось так, как вывернулось. Но у меня было ощущение, что, может быть, я буду не один. И у меня было ощущение, что, может, придут еще ребята молодые. Как-то все это, мое педагогическое нутро, оно это поддерживало.
А сейчас можно что-то в Мосгордуме делать?
Мне кажется, что если бы ничего не делали, все были бы счастливы.
Не символически, кроме поиска языка. Потому что все равно идет поиск языка.
Остается за большинством.
Ну, во-первых, я сочувствую этому большинству, потому что предыдущий дуй может было никуда не ходить, потому что все равно большинство. Там, не пришло 10 человек, а все равно большинство. Понимаете, а тут не придет 2 человека. И уже не большинство. Понимаете, здесь тут становится совсем все серьезно. И более того... Вы знаете, это важная история. Вот когда не было, вот меняется язык. Вот я помню, вот последние 10 лет меня это поражало, что ну, какие-то вещи, которые были непозволительны, становились позволительными. Очень, понимаете, Дума – это сложная история. Парламент, как известно, от французского слова «парле» – «говорить». Да? Значит, что-то почему-то вот эти органы, которые вообще-то предполагают, что они говорят... Да? Они почему-то человечеством придуманы, причем не только в одной стране. Что-то в этой речи, а тем более в России, когда вообще логоцентричной стране, которая, мне кажется, все так умеют говорить, что вообще, когда надо что-то делать, все, так сказать, уже некому. Да? Помните, как нужно было Штольцу обязательно еще, чтобы появился, чтобы потому что, ну, и там Иванушку дурачок на печи, а чтобы кто-то другой там сделал и так далее. Вот. Но. В конце концов, в слове «дума» мне тоже нравится не только слово «парле» говорить, но еще и думать. Вот иногда потихоньку начинает учиться, начинает говорить лучше. Понимаете, вот московский бюджет, как ни крути, но вот я сказал, вот здесь у вас сидел ваш начальник, Венедиктов, сказал, надо пригласить бы него еще. Вот он сказал, что что-то такое, что летние вот все эти истории повлияли на бюджет. Вот пусть объяснит. Вот я, Алексей Алексеевич, объясняю. Дело в том, что уже внесенный в бюджет, против которого в первом чтении голосовали против, но там я же все-таки человек объективный, я вижу, что там все-таки на образование на 25% больше, на здравоохранение на 30% больше. Сравните, в прошлый раз там было на несколько процентов больше.
В детали этого объяснения мы даримся чуть позже, уже после новостей, рекламы на «Эхе».
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается разбор полета. У нас в студии Евгений Бунимович, публицист, педагог, правозащитник, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко». Как раз об этом сейчас мы и говорили. Здесь в студии Станислав Крючков, Марина Максимова. Про бюджет.
Да, я сейчас думаю, представил себе радиослушателя, который слушает программу «Разбор полета», ожидает полета, а тут про бюджет вообще.
Ну, знаете, вот, деньги летят.
Да. Я хочу вам сказать, вы знаете, это большая, серьезная проблема. Вот когда что-то, может быть, будет меняться быстрее? Когда жители моего любимого города поймут, насколько это важно, бюджет. Вот я уверяю вас, что идут сейчас большие споры, кто там проголосовал за, кто против, и за позиции, не за позиции, там, и так далее. Но абсолютному большинству это по барабану. Причем, вот я летом, когда был, когда были выборы, да, я проходил по всем дворам, со всеми разговаривал, вот это было ощущение, вот очень серьезное ощущение вот, очень разных людей. У них были разные взгляды, там была молодежь и бабули, и там и все на свете. Но это было ощущение достало. вот такое общее, знаете, вот достало. Вот это было видно просто во всех дворах. Но вот этой связки между твоей лавочкой, которую там не там поставили, вот бордюром, который непонятно зачем в пятый раз меняют, или плиткой, а вот, который ты хочешь.
Это кому-то не повезло в пятый раз так-то уже.
Чаще. Ну, это я имею в виду за один месяц. Вот. Понимаете, вот этой связки между тем, что они там принимают бюджет, и вот этим и тем, что здесь делают что-то не то, пока нету. Я это могу сказать, как человек
образования. Потому что нет веры в то, что ты можешь как-то на это повлиять?
Нет, потому что чего-то, вот это нет, вот этого общего понимания. Потому что вот они там что-то делают, вот это, и это одно. А вот то, что у меня здесь не так, это другое. Вот этой связки нету. Нету политической культуры, ее нету. Я, честно говоря, я странный в этом смысле депутат, потому что я не умею лебезить перед избирателем. Я всегда, даже во время избирательной кампании говорил, ну, хотите голосуйте, не хотите не голосуйте, это ваше дело и ваш выбор. Я не ходил, не просил, пожалуйста, за меня проголосуйте. Понимаете, вот, ну, я же человек образования. У меня есть моя семья, елки-палки, 3 поколения в Москве, вот, учила. Ну, когда уже, наконец, мы начнем понимать, да, что вот эти абстрактные, тяжелые, какие-то непонятные вещи, они прямо влияют на мою жизнь. Да? И что, когда мне рассказывают там, про то, что это не так, я говорю, извините, а это не вы голосовали? Это... Когда мне рассказывают, что у нас все образование, когда мне говорят, у нас в школе карманный управляющий совет, да? А я сам в свое время, еще когда писал закон о образовании в Москве, да, я старался максимально дать возможность именно управляющему совету, так сказать, куда входят и родители, и старшеклассники, и учителя, все. Ну, понимаете, я не очень сочувствую вот этому, когда мне говорят про карманный управляющий совет, потому что я говорю, ну, я извините, когда вы мне говорите, что выборы в стране прошли не так, да, это одно. Я могу во многом, так сказать, понять, почему и что там происходит. Но когда в вашей школе вы не можете ради своих детей провести выборы так, чтобы этот управляющий совет был управляющим советом, то вы к кому обращаетесь? Понимаете? И вот это во всем. Вот это происходит медленно, медленнее, чем хочется. Это... Понимаете?
А нет такого, что это вот как-то сейчас стало медленнее последние, ну, не знаю, лет 5? Развиваться. Что вот 90-е какая-то, когда появилась вот эта свобода, ощущение, то как-то вот как локомотив все это быстро проехало,
да,
а
да,
сейчас
да,
он
да,
как-то
да,
так тормозит.
Ну, это, конечно, ну, власть, конечно, тормозит, это понятно. Такая у нас власть консервативная, это все ясно, но, вы знаете, у меня нет в этом смысле претензий только к власти, потому что, ну, начнем с того, что это очень трудно было, эта скорость была не та, как вам кажется, она была тоже такая внешняя скорость. Ну, например, в моем подъезде. Я помню, как все начали сумасшедшим образом делать евроремонт, да, в своих квартирах. Сразу все, помните, вот на каждом углу были, продавали унитазы, там вообще, да, все магазины были заполнены этим и так далее. Но когда нужно было договориться и покрасить не только со стороны квартиры, а наши же коридоры лестничной клетки, этому нужно было, знаете, чтобы прошло несколько лет, чтобы люди поняли, что это тоже как-то имеет какой-то час, вот это уже как-то немножко по-другому, понимаете? Нужно, да, вот, причем, ну, я могу сказать, что там в свои, собственно, ремонты вкладывалось существенно больше денег, чем, вот, например, у меня там было. Но вот делать шаг дальше, вот собраться на лестничной клетке, договориться, что мы скидываемся и покрасим, ну, хоть во что-то, да, этот подъезд... И это трудно. И я не думаю, что эта проблема была Горбачева, Ельцина или даже Путина. Понимаете? И это наш вопрос.
А чего не хватает для того, чтобы вот эта связь между частным и общим не выкристаллизовывалась вот так медленно, а возникала как некая прямая линия? Да, вот есть задача, есть способ ее решения, есть понимание того, что есть проблема, есть необходимость ее решить.
Как что мешает? Реальной жизни, понимаете? Это так, учебники математики так бывает.
А можно
особенно на базовом уровне, понимаете? Когда... А потом в учебнике математики там еще есть ответ. Да? Можно посмотреть в конце ответ. А еще, а сейчас еще хуже. Там, знаете, вот если вы сейчас наберете у себя в поисковой системе Бунимович, вы что думаете, там вылезет депутат или там, как вы что-то еще
учебники,
говорили, правозащитник.
Наверное.
Учебники еще, бог с ним. Там вы вылезет, знаете что?
Поэт, писатель.
Да, и это вылезает, конечно. Да. Особенно, вот, надо сказать, что в международном Википедии, там все остальное их не волнует. Их только вот поэт там написано, все остальное нет. Вот. А по-русски, значит, самое главное, вот посмотрите, вылезет ГДЗ Бунимович. Сейчас мы вас проверим. Что такое ГДЗ? Видите, я же учитель, я же вам задаю вопрос.
Я даже домашние задания, не знаю.
Вот, уже легче. Вот, тепло, тепло. Смотрите, на этот вопрос не смог мне ответить ни советник президента по образованию, так, ни министр, ни зам, ни руководитель департамента, ни министр региона, ни и так далее. Но зато в любой школьной среде нет такого ребенка,
я
который не знал.
Да. Готовые домашние
задания. Готовые домашние задания, понимаете? Вот в жизни такого нету. Во-первых, после, вот, обратите внимание, вот эти ГДЗ, готовые домашние задания, ГДЗ Бунимовича означает, что к учебнику математики Бунимовича есть готовые домашние задания. Они есть ко всем учебникам. Они есть ко всем учебникам. Это означает, что весь школьный процесс должен идти вообще по-другому. Учителя, а учителя делают вид, что они сдают, да? Дети делают вид, что они решают, и все довольны. Но, понимаете, а министры знают другие, они выучивают свои там обозначения. ЕГЭ, ГИА, вот это, да, вот эти аттестации. А вот это ГДЗ, которое рушит, к черту матери, всю систему образования гораздо больше, чем все ЕГЭ и ГИА, мы даже... Они даже не знают, что это такое, понимаете? И вот я хочу вам сказать, что вот этого ГДЗ, готовых домашних заданий по этой жизни, нету. И этот путь надо пройти. И это очень трудно. Вам будут рассказывать, и, наверное, это правда, что всю элиту, всех самостоятельно мыслящих людей там вырезали, расстреляли, там, и все это правда. Это действительно так, и, наверное, генетически это нужно. Но люди как-то переходят через это, и как-то это происходит. И я думаю, это произойдет. Вы знаете, у них свои взгляды, они хотят всех построить детей снова в ряд. Да? А я могу сказать, что я прихожу в школу, я смотрю какой-нибудь 1 сентября или последний звонок нашей замечательной симпатичной традиции. Но я вижу, что если раньше... На сцену, на последнем звонке вылезало 3-5 самых крутых, так сказать, самых популярных, самых звездных, они пели, плясали и так далее, то теперь вылезают все. Он может не уметь петь, он не стесняется, понимаете, он не зажимается. Вот, первоклассники, да, вот монтаж, да, вот раньше, вспомните этот монтаж, да, вот они выстраиваются, должны каждый по строчке прочитать. Так вот, они теперь гораздо лучше читают. Половину букв не произносит, но они не боятся читать. Но их выстроить в ряд невозможно.
Почему?
Понимаете, кто-то лезет вперед, кто-то там стоят бедные учительницы, потому что они привыкли раньше, дети, вот ты им скажешь стоять в ряду, да, и они стоят. А теперь он выходит куда-то, этот поворачивается, этот что-то делится с кем-то, понимаете, они другие. Я очень надеюсь на это гораздо больше, чем на Московскую городскую думу, в которой я сейчас работаю.
Я сейчас вспомнила, как мы стояли в очереди на границе в Китай. Uh-huh. И мы тоже не смогли стоять в линейку. Uh-huh. Нас прибежали пограничники и сказали, стройтесь ровно. У нас вот. Было всего 4 человека, но стояли
вот,
немножко сантиметров.
Вот, вот это уже другие дети, другое поколение. Их уже забить эти гвозди обратно, знаете, этот фарш. Провернуть назад очень трудно, мне кажется.
Вы упомянули о том, что вы один из авторов закона об инклюзивном образовании в столице, но есть еще закон об охране памятников истории и культуры, к которому вы тоже приложили руку.
Да, был такой.
Москва 2019, Москва вашей юности, вы говорите, вы москвич в третьем поколении. Что обретено, что потеряно?
Вы знаете, когда мне нужно было, как и всем, в эти прекрасные годы, которые мы только что вспомнили, да, вот времен путча и так далее, дико голодные, ни черта невозможно было ни найти, ни купить. Не так, мне нужно было все-таки как-то кормить семью. Я подвязался, вернее, мне предложили, я писал оказалось, что все путеводители советские, так, люди открылись, границы, люди приехали, а читать им по-английски, там, по-французски нечего, потому что советский производитель, он немножко не соответствовал, скажем так, эпохе. И стали заказывать статьи, надо сказать, что не я их писал, естественно, на языках, не думать, что я так хорошо их знаю, естественно, их переводили. Но я писал вот об этой Москве, которую я люблю и знаю. Да, вот эти переулки все описывал и так далее. Но я вот это все писал, думал, господи, чтобы они сидели в своем метрополе, читали эти красивые страницы, да, московские легенды, вот эти все дела, вот все это, да, московский модерн, который наконец признали, что это не какое-то извращение. На самом деле, то, что я любил с детства, я теперь могу об этом писать. Потому что, ну, мало того, что было темно и было трудно было ходить, но они были в таком состоянии. Это был такой ужас. Я сам, ну, когда я писал, естественно, ходил, мне все-таки надо было вспомнить, что там где, да. И, конечно же, ситуация другая совсем. Я отлично понимаю, что это не моя Москва, но я думаю, что она и всегда была не моя. Я думаю, что и папа мог мне сказать, что это не моя Москва, потому что он все-таки учился до войны, а после войны уже стали весь центр там перестраивать и так далее. И у каждого поколения не моя Москва, потому что это, ну, город, который развивается. Мои друзья из Архнадзора, конечно, они не позволили бы мне выступать с такими речами, но никуда от этого не деться. Нельзя сохранить все на свете, понимаете? Конечно, печально, когда теряется дух, и когда люди не понимают, понимаете, когда нам нужно все время что-то украшать. Вот я помню, как, сидя на каком-то совещании, совершенно не о том, я говорю, послушайте, тихо говорю я своему соседу, который занимает высокий пост в московском правительстве. Я говорю, зачем вы ставите вот эти перед Пушкиным, здесь вот я сейчас ехал, перед Пушкиным эту арку, так, что его не видно. Я говорю, понимаете, вообще-то люди, это символ Москвы, один из символов Пушкин, вот это, да, на площади, вот возле него встречаются там. Зачем? Я говорю, чего поставить эту арку, вообще не видно, где он есть. Я говорю, понимаете, зачем ваша арка, кому она нужна, не для нее приехали. Вы знаете, услышали на будущий год, арку поставили, но сзади. Вот в этом году проверьте. Вот, понимаете, они считают почему-то, что нужно еще это украшать.
Вот, недостаточно
вот,
красиво.
Вот это нужно, вот он сам по себе недостаточно красиво, надо еще поставить арки, развесить цветы какие-то. И это не только для того, чтобы распилить бюджет. Это первое, что приходит в голову, и, наверное, это правда. Потому что там трудно проверить.
Есть другая причина.
Им так кажется, понимаете? Как мы сегодня что-то мою жену вспоминаем часто, вот я ей передаю привет, как это принято. Вот. Она мне как-то спросила, говорит, слушай, когда мы ехали по бульварному кольцу, а нельзя просто распилить и ничего не ставить? А? Я говорю, надо же нельзя, надо же чем-то отчитываться. Понимаете? Но это бог с ним. Бог с ним. Проблема же в том, что это нравится, понимаете? И это нравится многим, кто приезжает в центр и фотографируется возле этих арок. Понимаете, я человек внутренне демократических взглядов, я уважаю этих людей просто, но что делать? Вот понимаете, у нас литература хотя бы доходит до 11 класса, ну хотя бы Маяковский, Блок, а теперь уже и Мандельштам, там есть такая фамилия есть в учебнике, да? А все, что связано с визуальным искусством, да, вот с живописью, там, со скульптурой, когда у нас кончается? Где-то в 4-5 классе. Да? Последний – это Шишкин «Медведи на лесозаготовках». Да? Весь 20 век, все наши собственные, там, не знаю, Кандинский, Шагал, которым весь мир там козыряет, да, вот, Малевич, все на свете. Да? Это все мимо. И поэтому вот это все кажется красивым. Понимаете? Да? Вот это все красота. И ты чувствуешь себя идиотом, потому что вот стоишь ты посредине. Вот я помню, я стоял вот в прямом смысле между властью и народом. Так? Вы знаете, где это было? В Царицыно, когда открывали вот этот дворец. Да? Власти нравится до смерти. Так? Народу тоже нравится. Вместо этих руин, которые были, да, стоит. Но дело в том, что этого дворца никогда не было. Да? И восстановлен он не по Баженову, не по Казакову, не по кому. Просто вот что-то среднее из всего сделали, да, и построили в Москве, как в Питере. Да, у нас тоже теперь есть дворец. Правда, такого никогда не было. И даже проекта этого никогда не было. Но все довольны.
красиво.
Да, люди фотографируются с удовольствием.
Да, а ты стоишь посредине и думаешь, господи, а зачем тебе все твои знания? Зачем тебе своя охрана памятника и все остальное? Вот. И когда мне искренне, так сказать, уже не нынешний человек, но тоже очень говорил, что вы там так боретесь за это? Мы лучше построим. Так, вот мы его восстановим, да, новый. Я говорю, но он же настоящий. Да? А он так думает, понимаете? Вот он так думает, это серьезно. Значит, надо объяснять, надо... И вот я сейчас, вот тоже летом в своем округе, я вот вижу на частной территории, ну, там какой-то, там вот эти баженовские входы, павильоны небольшие, хранят, слава богу, и там написано «Открыто для доступа в субботу и воскресенье». Я думаю, елки-палки, по этому закон писали 15 лет, работает, понимаете, работает. То есть территория частная, да? Но поскольку память архитектуры должны открывать, должны показывать. Но, слава богу, когда мы это доказывали, ссылаясь на Конституцию, все думали, да вы же с ума сошли, у нас же частная собственность, мы только что ее ввели. Как же можно? Я говорю, а можно, потому что это национальное достояние, потому что это памятник. И Думу тоже наш, между прочим, в субботу и воскресенье теперь вот открывают. Но не саму Думу, к сожалению, а хотя бы сад и парк, да, но тоже полезно. Хотя мне кажется, что он должен быть открыт все время. Но не все сразу.
Вот мы говорили о распиле, да, вот так, так называемом, об этих вензелечках и украшениях пластиковых, которые выставляют. Вы в своей книжке «Жизнь вкратце» описываете историю своего деда, его фразу приводите про то, как пришел главный жулик, а с ним много других жуликов. Когда главный жулик умер, а другой жулик стал главным, он привел новых жуликов, уничтожил старых. Вот в этой цепочке вообще возможен в условиях нашей страны, да, где по Астольфу до Кюстина там за 100 лет не меняется ничего, за 10 лет может измениться все. Есть разрыв, есть возможность иных вариантов, иных линий?
Ну, во-первых, я хочу вас успокоить. Эта история с жуликами, да, не у нас только происходит. Вы посмотрите, пожалуйста, на наших друзей из Соединенных Штатов. Там. Вы посмотрите на какую-нибудь там Саркози. Там, ну, Саркози там другое. Но как этого итальянца-то? На Берлускони нашего большого друга там, и так далее. Вы понимаете, вопрос же не в том, что они приходят. Конечно, приходят. Вопрос в том, что надо это все дело ограничивать, да? И надо на этом все, так сказать, надо, чтобы, несмотря на то, что все это происходит и приходит, но все-таки, чтобы были какие-то ограничения у всего этого. Чтобы, понимаете, вот это трудная история. И она человечеству дается с большим трудом. Это вы сейчас хорошо поняли, что говорил мой дед, но я-то этого не понимал. Мне же все объясняли, что дед немножко уже так у него тронулся головой, сидит, но он терялся, мы его искали, и вот это он мне бормотал тогда, и я просто это запомнил, потому что такая интересная история. Это я только потом понял, что он мне кратко рассказал историю советской страны. Да,
да вот. Пожалуй, что и не только советская.
Да, и не только советская. Вот в том-то и все дело, понимаете? Так было хорошо, когда у нас была вот эта самая стена, да, которая... И мы думали, уже в конце, в начале мы вообще об этом не думали, потом думали, ну там-то вот, мы смотрели кино и так далее, там все правильно, а потом вот мы туда приехали, посмотрели и поняли, что ой, сколько там всяких проблем, ой, сколько там всяких проколов, ой, что там сейчас творится-то, понимаете, в чем дело? Все эти классические партии сыпятся, да, вот популисты приходят к власти везде, да, несут пургу какую-то. И эти народы, которых воспитывали все-таки в демократии вроде по 2 века, клюют на эту пургу запросто, понимаете? И надо каждый раз, оказывается, все начинать заново и все это всерьез снова и снова объяснять, что все, оказывается, все хотят простых ответов. Все, понимаете, каждый раз ты видишь, оказывается, всем нужны вот эти ГДЗ, да, вот, чтобы было простенько, и ответ был, и никто не хочет сложных вещей, и это не только нынешнее телевидение, не подумайте, что это вот только сейчас, когда там все орут, и когда там стыдно прийти туда, и никто не приходит уже. А я помню, когда я приходил, и мне говорили, ну, куда вы ставите, вы за ЕГЭ или против ЕГЭ? Так, я говорю, понимаете, все гораздо сложнее, потому что ЕГЭ совершенно неправильно построен. Но независимые экзамены во всем мире, это вообще стыдно, что мы не можем это нормально... Мне говорили, вы знаете, вот это все сложно, не надо, нам нужно понять, вы за или против, в какую сторону вас ставить, понимаете? Вот это...
Варианта посередине вас поставить не было. Нет,
да, вот я сейчас чувствую себя все время часто, потому что, ну, понимаете, как у меня в классе были разные люди, да, и разные дети из разных семей, и я не мог не понимать этого. Я только в самом начале, как молодой учитель, хотел, чтобы все были на меня похожи, да, такой хороший. Потом я понял, что нет, все разные. И всех надо как-то внутри их системы как-то развивать и лучше из них вытягивать. Также я смотрю, очень легко, понимаете, таким, знаете, прямым оппозиционерам.
То есть налево, а направо разойдись.
Да, вот понимаете, вот ты приходишь там обсуждать какой-то вопрос с тем же представителем власти, и ты начинаешь с того, что, ну, в общем, вы все козлы, и давайте дальше. Ну, ты понимаешь, что так нельзя разговаривать, да? Надо как-то по-другому разговаривать, если ты хочешь результата. Но если ты хочешь, чтобы тебя показали уже не в телевизоре, а теперь, а в Ютубе, да? И ты красиво говоришь, что вы все козлы, ну, тогда ты получишь этот результат, понимаете? И вот это, как из этого выпутываться сегодня в нынешней вот системе, не очень понятно. Вот это, вот этот вот стоящий перед вами экран, в котором все получили равное право высказаться. Вот у меня такая была известная прием. Я потом же понял, что это прием. Вначале просто была шутка, потом я понял, что нет, не совсем шутка. Я делал так в классе. Давал задачу с подковыркой какой-нибудь. Ну, таких немало в математике. Ну, естественно, большинство в эту яму проваливалось. Ну, было 2-3 человека посообразительнее, поумнее в этой области, которые не проваливались. Ну, и были те, которые вообще, которых унесло непонятно куда. Потом я выписывал на доске ответы, которые они же называли. Так, ну вот, выписал один ответ, второй ответ, вот первый, который у большинства, угу. Второй ответ у тех двух-трех, которые сообразили все-таки, где там было такое, и еще несколько говорили другие, потом они стирали, потому что они понимали, что нет, что-то, видимо, большинство не получилось. Вот остается два ответа. Да?
Так.
Я говорю, ну хорошо, голосуем. Голосуют за первый ответ большинство, за второй, ну три человека, ну четыре. Я говорю, ну, отлично, все, решаем
следующую задачу. Демократия
да. Вот это ответ, они начинают нервничать. Как это? Я говорю, ну так, вот большинство же за этот ответ. Тут начинается такая нервная, потому что они понимают, что какой-то есть в этом
подвох.
Прикол и подвох. Ну, как бы, я говорю, а что делают, так сказать? Вы смотрите, большинство проголосовало, значит, это правильный ответ. Нет, говорят. А дальше они говорят, а пусть вот эти там двое или трое, пусть они объяснят. Почему у них другой ответ? Они понимают, что оказывается, ага, говорю, значит, а почему надо, что... Ну, они же, в общем, в математике соображают, значит, оказывается, ваши голоса не одинаковые. Значит, важно, что ты был экспертом в той области, вообще разбирался в той области. Это уже интересно. А потом, оказывается, нужно еще доказательства. Не просто, оказывается, еще нужно выйти и доказать свой ответ. Вот, вот это в жизни тоже так. Не так все просто.
А вот это большинство, которое готово согласиться с первым ответом, в который момент оно научится слышать и задаваться вопросом о том, а несправедливы ли те модели, те решения, которые предлагают
научиться, те, кто в меньшинстве? Но в этом проблема, знаете, в этой жизни в чем? В том, что в этот момент уже будут другие задачи. Вот слово «инклюзия» уже научились. И действительно, поскольку я же много все-таки занимался как детский уполномоченный именно детьми с инвалидностью, и, конечно, того, что было лет 10-15 назад, сейчас нету. То есть, наверное, также, может быть, кто-то косо и смотрит, но уже язык прикусывают, уже понимают, что это так нельзя. А с мигрантами не прикусывают. А через 5-10 лет, может быть, и будут прикусывать. Но уже будет другая проблема. Вот в чем проблема этой жизни, понимаете?
Постоянно будет что-то новое.
Вот новое что-то будет, да, вот сейчас вот это всех все там вот это вот проблема, знаете, что жизнь удлинилась, и поэтому как бы вот те, кто 20 лет назад приставал, и это было вполне прилично, ну, не вполне прилично, это было нормально, да, там, к своей, там, как, оказывается, через 40 лет ты еще живой, а тебе предъявляют, что ты 20 лет назад, это был харассмент, или 30 лет назад. А ты даже не подозревал об этом тогда, оказывается, понимаете? Вот это проблема. А теперь это, вот ты уже, вроде уже следующее поколение поумнело в этом. А потом окажется, что-то еще нельзя было, Стас. Жизнь, то, что вы делаете сейчас.
Жизнь удлинилась, но понимаете? Это не перестало быть.
Я же не говорю про Марину. Кто его знает, понимаете, какие вам предъявы сделают жизнь через много лет.
Что у нас? Минутка осталась до конца эфира. Спрашивали тут, вы же как раз говорили сейчас так вскользь про то, что вы были уполномоченным по правам ребенка. Вам пришлось оставить этот пост.
Да, это нельзя.
Не пожалели?
Ну, конечно, понимаете, в этом есть много смысла в этой работе, но я все-таки 10 лет в этой миссии, работе, не хочу высоких слов говорить. Ну, я 10 лет был полномочным. Мне кажется, что, ну, вот должно вот здесь какое-то. Вообще везде, ну, надо что-то. Я вообще не очень умею менять.
А это как вот вы в начале эфира сказали, это у вас совпало так хорошо, да, что вы почувствовали какие-то изменения и решили пойти, ну, баллотироваться в Мосгордуму, и при этом поняли, что как-то и вот пост уполномоченного уже пора оставить, передать кому-то другому.
Ну, я так осторожно отвечу. Может быть, и да, потому что иначе, может быть, я не знаю. Не знаю. Вот теперь, знаете, вот мы начали с политологов, вот они бы вам сразу все объяснили. Вот в том, что когда уже что-то произошло, это так легко объяснить. Вот этим или этим, или этим. А на самом деле, может быть, все дело в том, что я вот уже несколько лет стихов не пишу, и мне надо чем-то затыкать. Вот я, некоторые там пьют много, а мне уже нельзя, я затыкаю эту вот общественно-политическую деятельность.
Это был «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают. Сегодня нашим гостем был Евгений Бунимович, заслуженный учитель России.